Калаш-паша совсем ободрился и предложил Науму пойти вниз осмотреть астраханские товары. Они сошли со стены и направились к гостиному двору. Идя по городу, они видели в каменных казематах много пленных казаков, грузин, персов, греков и других. Турецкого войска в городе, по подсчету Васильева, было 1010. Калаш-паше сообщили, что к Каланчинским башням подошли донские струги. Паша, оставив атамана, побежал в замок совещаться с военачальниками. Казаки все еще томились и терпели, лежа в телегах. А походный атаман татаринов Осип Петров, Гайша, Иван Косой и все казаки под крепостью напряженно ждали сигнала. Но так и не дождались. Наступила вторая ночь. Возле гостиного двора турки не поставили стражи, и атаман Васильев велел возницам развязать вазы. Казаки, вздохнув, собрались в круг. «Запомните, братья казаки, — сказал Васильев, — когда мы на земле живем, то мы всегда в гостях. Когда нас в землю кинут, тогда мы будем дома. Для блага земли нашей и для потомков нам надо потрудиться, прожить с добром и с честью. Настала пора добыть нам славу великую. Сабли на взлет!» И пошел атаман с новыми подарками к Калаш-паше. «Разделитесь поровну, — сказал он, уходя. — Назад не отступать, не выдавайте, молись, Серапион, скоро вернемся». Войдя с двумя казаками во дворец Калаш-паши, Васильев попросил доложить о своем приходе. Он застал Калаш-пашу в большом волнении. По знаку атамана три сабли, сверкнув, взметнулись кверху. Калаш-паша в ужасе вскочил и окаменел. Дернувшись назад, он крикнул: «Аман, аман, помилуй, помилуй!» Слуга вскричал: «Аллах!» Две головы слетели мигом. Казаки бросили головы в мешок и вышли за атаманом. В гостином дворе они кинули мешок в первый попавшийся воз. «Рубите караулы!» — скомандовал атаман. «Гей, казаки! Рубитесь к воротам! Освобождайте пленных!» Хлынули казаки в разные стороны и стали рубить встречные караулы, пробиваясь к крепостным воротам. Турки всполошились, подняли тревогу, кинулись к башням, полезли на стены. Пошла пальба из ружей. Турки метались и прятались за каменными домами и за мечетью. Наум Васильев рубился с врагами под главными воротами. Освобожденным пленным казакам Серапион раздавал привезенные ружья. «Аман! Аман!» — кричали женщины. «Аллах! Аллах!» — вопили отовсюду. Рубились казаки с полуночи и до рассвета. Казак Игла Василий с желтой китайкой в руках взбежал на султанскую стену. Когда он поднял руку и вгляделся, то увидел, что войско кольцом сходится к крепости. Дон серебрился, шумели степи. Платок в руках Иглы словно ожил, затрепетал, как раньше, синий шелковый платок в руках деда Черкашенина. Подхваченный порывом ветра, платок ласкал дрожащую руку казака. Со стен раздались выстрелы. Казак Игла присел от жгучей нестерпимой боли. С головы его слетела шапка, но руку свою он не опустил. Крепко держал сигнал. Потом он поднялся, выпрямился и, как огромная подстреленная птица, сорвался со стены, камнем полетел на дно пропасти. Походный атаман татаринов, увидя давно жданный сигнал, надел медный шлем на голову. Каторжный тряхнул серьгой, сорвал свою челму. Казаки, сидевшие на черных стругах, сбросили с голов красные фески. Турецкие, татарские, ногайские знамена с конскими хвостами легли на землю. Теперь все это было лишним. Взметнулись казачьи бунчуки и сабли острые. Войско Донское пошло на приступ Азова крепости. Глава 22. Под Ташканской стеной раздался взрыв большой силы. Желтовато-черный и серо-сизый дым сглубился и закрыл серую стену, земляной вал и две наугольные башни. Ташканская стена от взрыва закачалась, треснула, в середине ее образовалась десятисаженная брешь. Арадов погиб, его засыпала взорванная им крепостная стена. Он самоотверженно послужил земле русской. Не успел затихнуть гул от взрыва, как с другой стороны, под самой крайней башней, соединяющей Азовскую и Султанскую стены, раздалось еще два громовых взрыва. Взорвались заложенные под стены 20 бочек пороху. Болгарин Каравелов подорвал башню наугольную, а грек Дионисий с казаками Султанскую стену. Оставив коней, казаки лавы полезли к провалам. На них обрушился со стен сильный огонь. Только с одной стороны по наступающему войску ударили 94 пушки, и с другой стороны столько же пушек. Тяжелые ядра зашипели и задымились над головами казаков. Падая на землю с завывающим гулом, ядра разрывались и поджигали расплавленной горящей серой сухую траву и землю. Турки отчаянно кричали, бегая по стенам: «Аллах! Аллах! Искаде-Азер! Пристань горит!» Атаман Иван Каторжный подплыл на стругах к пристани и поджег 300 турецких ястребов. Лодки горели, треща и покачиваясь. Смоляной дым поднялся столбом. Вся пристань горела. Казаки перекинули через Дон свой мост, составленный из лодок. Но мост затрещал, разорвался надвое, загорелся. По лодочному мосту успели перебраться только умельцы подрывного дела. К приречной стене казаки понесли высокие лестницы. Казаки полезли по лестницам. Убитые срывались с веревок и падали в ров. Раненые скользили по мокрым от крови канатам и, ослабев, падали. На голову штурмующих лилась горячая смола. «Азер! Азер! Огонь! Огонь!» — кричали турки на стенах крепости. А казаки с колена целились и били по ним из ружей. Со стен летели красные фески, турецкие пищали, летели вниз турецкие начальники в зеленых куртках. Их топчие артиллеристы с дымящимися фитилями и пехотинцы-янычары в широких шароварах. Приречная стена была очень высокая, и лестницы пришлось поставить высокие. Но ни одному из храбрецов не удалось еще взобраться на стену. Турки бросали на казаков глыбы камней, обливали горящей смолой. Каторжный с криком: «Донские соколы! Приречная стена за нами!» сам схватился за канат и полез кверху. Канат закачался. «Ох, не порвался бы канат!» — опасались казаки. Каторжный, изгибаясь и извиваясь на канате, уверенно лез вверх. С приречной стены грянул залп, а каторжный карабкался уже под верхней каменной кладкой. Но турки столкнули железный якорь, на котором держался его канат, и каторжный сорвался вниз. «От сатаны!» — выругался он, встав и потирая ушибленный лоб. «Свалили сатаны!» «Кричите, казаки! Мизар! Мизар! Всем янычарам и топчам мизар! Мизар! Могила!» «Мизар! Мизар!» — закричали казаки, и яростно полезли на приступ. Справа раздался новый взрыв, который потряс землю, то казаки Ивана Косова взорвали Азовскую стену. А в самой крепости стрельба из самопалов и сеча сабельная усиливались с каждым часом. Видно, Наум Васильев не жалел ни пороха, ни свинца, ни собственной жизни. Запорожцев все еще не было. В широком устье Дона и в горловине моря, и дальше в море огни метались на волнах, то догорали снесенные водой турецкие челны. Старой пробивался под Каланчинскими башнями, взорвал Больверки, Сардистаны и дрался, обложив со всех сторон третью башню, которую называли Водяной. Турки назвали Водяную башню Демир-Копы, то есть Железные ворота. Взорвав и там Больверки, взорвав мост, перекинутый на лодках, атаман Старой прошел Железные ворота и подоспел со своим 6000-ным войском на помощь к Ивану Каторжному. «Быть так, — сойдясь, — сказали атаманы, — здесь, может, будет мертвый город, но мы его возьмем. Гей, казаки, 100 чертей всем туркам в глотке, приречную возьмем!» И турки со стены кричали в ужасе: «Мезар-Шехир! Мезар-Шехир! Могила-город!» Глубокие рвы уже наполнились убитыми. Земля пропиталась кровью. А казаки приставили к стенам еще 50 лестниц и полезли в дыму, не считаясь со смертельной опасностью. Старой и каторжный полезли первыми. Они заметили, что в море появились чайки. На помощь пришли запорожцы Богдана. Приблизившись к атакующим, атаман запорожцев, рослый усатый казачина в белой рубахе и в синих шароварах, с черным оселедцем на голове, крикнул громовым голосом: «О, братику! В Мирате так в Мирате! Не будем день терять! Нате вам, донские атаманы, и моих 5, щоб было 10! Богдан прислав подмогу, щоб гуркатило, чтоб гремело. Кличьте меня Петро Вернигора. Ей, хлопцы-запорожцы, лизайте швидче на дробины». И, рассыпавшись по берегу, запорожцы сходу полезли на приречную стену. Татаринов с большим отрядом 4 раза кидался в брешь Ташканской стены. Но турки отбивали его с большими потерями и стояли в проломах живой стеной тысячами. Татаринов бросился в пролом Султанской стены, но и там турки отбили его войско. Тогда он рванулся влево, он хотел влезть в малую щель Азовской стены, но и здесь не имел успеха. Оставив многих убитых казаков под стенами возле образовавшихся брешей, Татаринов с яростью опять бросился с войском к Ташканской стене. Прорвался. Засверкали казачьи сабли на стенах крепости. Выстрелы из самопалов гремели сзади и спереди. В Султанской стене прискакали свежие силы Петра Матиша и Панька Стороженко. С ними подоспели удалые молодцы Тимофея Разина, Ивана Разина, Тимофея Яковлева и Корнелия Яковлева. Спешившись, они по-пластунски полезли к главным воротам крепости. Иные, не слезая с коней, стреляли из ружей в тех турок, которые еще метались по стенам. Туркмен Гайша и наездник Сергень-Мергень, покачиваясь на верблюдах, стояли в дозоре, дожидаясь приказа Татаринова. И когда с треском и шумом, с диким лязгом и визгом открылись главные ворота крепости, верблюжий полк пошел в атаку к Султанской стене. Открыли ворота отчаянные казаки-купцы Наума Васильева, оставшиеся уже малой горстью внутри города. Крепостные задымленные пушки продолжали упорно стрелять каменными и зажигательными ядрами. Пушечный гром стоял над водой и над землей. Огонь поминутно вырывался из жерл пушек и ружей. Тысячи отравленных стрел летели вниз. На поле хрипели и бились головами о землю и камень раненые верблюды и кони. Ядра взрывались, бороздили землю. Кругом лежали убитые, раненые и умирающие казаки. Валялись сломанные сабли, разорванные седла. К ташканской стене, покачиваясь, подошел дед Черкашенин. Его старое измученное лицо было обожжено порохом, слезящиеся глаза едва уже различали каменную громаду. Склоняясь над убитыми, трясущимися губами, он шептал: «Сложили вы буйные головы не на свадьбе лихой, а в бою с басурманами. Спите, деточки, спите, вольные, спите, славные головушки. Не тоскуйте вы за лесочками, за кусточками, за степями, где шумит жива трава». А бой еще кипел. Наконец турки, видя, что им грозит уничтожение, кинулись вон из крепости. Татаринов кричал: «Рубите, казаки, все головы басурманские, ни единой души не оставляйте!» И в степи зазвенели сабли казачьи. Турецкие ятаганы под ударами казаков летели на землю. Ломались копья, свистели стрелы. У главных ворот хлынувшее казачье войско столкнулось с встречной волной рвавшихся на волю турецких солдат. Огромная бурливая людская волна набежала на другую людскую волну. Сабли поблескивали над головами, шапки валились вместе с головами, ружья дымились чадно. Четыре казачьих фальконета, единственная казачья осадная артиллерия, пристроенная на железных рогатинах, посылали ядра в угольные башни. Любен-Каравелов с отважными казаками подтащил проломные машины, напоминавшие огромные колодезные журавли. В них вкладывали между двумя расщепленными бревнами тяжелый камень и тем камнем ударяли в крепкие стены башен. Но генуэзские башни были крепки и неподатливы. 44 проломные машины таранили камень, вылущивая его по кусочкам. А сверху на проломщиков и на штурмующее войско лились горячая смола и кипяток. Медный шлем Татаринова появился на султанской стене. Замолкли 40 пушек. Отчаянный атаман крикнул казакам: «Калаш, паше, могила! Султану могила! 100 пушек уже смолкло! Крепость, братцы, за нами! Вали на стены!» С трудом взобрались на приречную стену атаманы Иван Каторжный, Петро Вернигора, Алексей Второй и с ними отряды донских и запорожских казаков. Петро Вернигора ловко смахнул кривой саблей голову подвернувшегося турецкого начальника и со смехом выкрикнул: «Були вареники, та на вербу повтыкали. Клади, жинка, целое яйцо в борщ. Хай турок знает, як запорожец гуляя». Другой запорожец столкнул убитого им турка со стены, сказав: «Благодареники за вареники». На всех четырех стенах пошла сабельная и рукопашная битва. Сабельный и ятаганный звон слышался далеко за белой мечетью. И там дрались освобожденные полоняники с турецкой стражей. Впереди полоняников шел и рубил сабли турецкие головы рассвирепевший Серапион. Татаринов, рубясь и размахивая саблей, покрикивал: «К басурманам неверным жалости нет, дайте полную волю своей злости да ярости». Петро Матиш пробился через главные ворота с конным войском, влетел он в город смело и пошел гулять с саблей. С свитка Матиша, словно большое белое крыло, взлетала. Арабский конь-дарунок с разъяренными, налитыми кровью глазами, с раздувающимися ноздрями, прыгал, как барс, через канавы, через заграждавшие дорогу камни. Матиш буйно кричал: «Не шутка нонче ожениться, да трудно! Да, Влад, с твоим батьком сговориться! Вже батька твоего черта мая, а тебе вже девчина, мабуть, персидский шах кохая! А, геть, сатана!» Острая сабля Матиша вдруг переломилась от удара о саблю турецкого всадника и со звоном выпала из его рук. Матиш выхватил из-за пояса пистоль. «Хе, чертова голова!» — крикнул он. «Не тобишь жените старого парубка своей поганой соберюкой? Ты ж, бисов сын, молодше меня. Хай тебе пистоль мой, а Женя!» Матиш выстрелил в турка, не целясь. Турок в зеленой куртке свалился с седла на землю. Серый конь его, закинув кверху голову, побежал прочь, давя копытами раненых и убитых. С высоких стен казаки, не переставая, сталкивали дравшихся еще янычар и валили топчиев зажженными фитилями. Осип Петров показал еще свое удальство тем, что он умеет рубиться саблей не хуже любого старого донского казака и атамана. Окружив перед крепостью татарскую конницу, шедшую из Тамани на выручку к азовскому паше, он истребил своим войском всех до единого. Возле стен, возле шести железных ворот, лежало уже не одна тысяча убитых казаков и турок. Бой все еще продолжался, но шел уже к концу. Вдруг со стороны Кагальника и на переправе у Гнилых вод показались полчища конных татар. Они с криком и визгом кинулись на заставы и на фальконеты. Татаринов появился перед султанской стеной. Ему подвели вороного коня, он сел в седло, осмотрелся и с ватагой старых казаков помчался навстречу татарам к Кагальнику. И там, на поляне, Татаринов, свистя сабли, стал рубиться с татарами. Их было тысячи две. Попался тогда атаману татарский богатырь, наездник необыкновенно высокого роста, затянутый в железный панцирь, с черной железной сеткой на скуластом лице. Это был старший племянник хана Дедун Гирей. Сабля у него была тяжелая и длинная. Он пригнулся к седлу и полетел на Татаринова. Атаман метнулся в сторону. Его противник дернул коня, описал круг и вернулся. Татаринов не принял второго удара, кинулся в сторону. Дедун Гирей обозленно гикнул, еще раз описал круг конем, дернул тяжелой рукой уздечку и помчался к вороному коню Татаринова. Атаман снова увернулся от татарского богатыря. Тогда Дедун Гирей сбросил с себя островерхий малахай с железной сеткой и, крепко выругавшись, стал ждать Татаринова. Но Татаринов не пустил на него своего коня, а, остановив его, вложил в ножны саблю. Крымчак, оскалив зубы, разметал сабли налетевших на него казаков, ударил коня ногами и помчался на Татаринова. Атаман ждал Дедун Гирея. Подпустив его на пистолетный выстрел, он послал ему в широкий лоб свинцовую пулю. Дедун Гирей упал. «Вот так бейте, басурманов, казаки! Ну, гей, гуляй!» — крикнул Татаринов, врубаясь в толпу татар. Конь Татаринова пал, и атаман пересел в татарское седло. По всей поляне храбрые казаки рубились жарко. Дым смрадный повис над полем, над доном и над морем. К ночи пушки турецкие совсем затихли. Врываясь в казематы, казаки кончали бой. Глава 23. Грузин Георгий Цулубидзе сдержал свое слово. Он приехал в крепость на 40 подводах и привез вино и порох. Ехал он с большой опасностью по горным дорогам через разоренный турками городок Терки. Построен Иваном Грозным для защиты тестя своего, черкесского князя Темрюка, и для утверждения в том краю царской власти, город Терки подвергался частым нападениям. Разоренный, но не снесенный до основания, он преграждал туркам путь к Дербенту. Терские казаки пропустили подводы Георгия Цулубидзе и добавили от себя 4 подводы с вином и порохом. Цулубидзе въехал в Азов в тот момент, когда казаки сбрасывали в Дон и в море побитых турок, покрывших трупами поле боя вокруг крепости на много верст. Целую неделю еще убирали трупы турок, а убитых казаков хоронили в монастырском урочище. Закончив уборку трупов, казаки собрались в круг. На кругу были провозглашены выработанные атаманами 7 правил для завоеванного города и крепости. Первое. Походного атамана Михаила Ивановича Татаринова за его дерзновенные подвиги во славу земли русской, за его любовь к казачеству и за страх, постоянно вселяемый турецкому султану и крымскому хану, отныне возвести в звание атамана великого войска Донского. И жить ему, Михаилу Татаринову, и всем атаманам впредь во дворце султанского наместника Азова крепости. Второе. Городу Азову быть вольным торговым городом. Всякий купец, булгарин и грек, туркмен и персиянин, купец Грузии и Валахии, купец Новгорода, Казани и Киева, купец Астрахани, Суздаля и Владимира и всякий иной купец ценных земель и царств волен вести свой товар для продажи и прибыли в Азов город. Великого государя особо молить дать свое повеление купцам из окраинных и польских городков ездить к нам в Азов с хлебными запасами и всякими иными товарами свободно и беспошлинно, а воеводам пропускать их на Дон без задержания, ибо мы кормимся только рыбой, зверем и травой. А надобно стоять в крепости и служить государю, а без хлебных запасов и всякого другого товара, свинца и рухляди, стоять и примить не можно. И ежели от государя последует запрещение русским людям вести с нами торговлю, то мы реку Дон очистим, город Азов испортим, а сами уйдем с Дона на реку Дарью. Государю же от этого будет досадно и убыточно. Третье. Всем казакам и их женкам переехать из Черкасска жить в Азов, а во всех верхних и нижних городках и юртах оставить по 300 казаков вести верную службу и дозор за неприятелем, татарином и турком. Посылать непрестанно разъезды в степи на перелазы Сакмы в сторону Крыма и Кагальника до крепости Тамани для охраны города. Четвертое. Всему войску крепить побитые под корень ядрами и машинами стены крепости, крепить порушенные и взорванные и проломленные наугольные и каланчинские башни, заложить камнем все прорывы на водяной башне и все то место, которое порохом вырвало, заделать. А буди турки и татары похотят вернуть себе крепость, то мы ни турецкому султану, ни крымскому хану крепости вовек не дадим, нечто будут наши головы также валяться, заполняя рвы около города, как теперь валяются басурманские головы. И хотя бы всем нам до единого человека помереть, Азова крепости не отдавать. И как только басурманы сей весной или тем летом, или в которое-нибудь другое время придут под Азов, хотя бы и многими людьми, против них стоять, как приговорено и утверждено, крепко, осаду крепить, сколько нам Бог помощи подаст. Мы взяли город Азов кровью, своими головами и умом. Пятое. Атаману Алексею Старому постоянно говорить мурзам Большого Нагая и иным кочующим мурзам, чтобы они помнили государскую милость к себе и шли б опять на свои старые кочевья или где они хотят кочевать, по Кальмиусу, Миусу, возле Азова и Астрахани, но только быть им в крепкой дружбе с нами и под государевой высокой рукою. Поисков и войны с нами не чинить, и живота их не разорять, и людей их не побивать, и юрты их не громить. Зацепки им не делать, и кочевать им бесстрашно. Запорожским черкесам и горским черкесам, терским казакам, жить с нами в великой дружбе, ходить к нам на выручку, и шкоды никакой, и лихо нам не чинить. Шестое. Турецкие и крымские люди творили нам великую скорбь. От сих злохищных волков чинилась нам пакость всякая. От них было разорение святым Божьим церквам. Проливалась невинная православная кровь. В полон брали наших отцов и матерей, наших братьев и сестер. Турецкие люди из кони надругались над нами и за море продавали нас на каторги и корабли, уводили в турецкую землю. И мы не стали больше того терпеть. Мы помирали за единокровных братьев своих, болели душой и сердцем своим. Освободили мы в Азове городе православных пленных 2000, до 1000 их легла под камнем. И ныне мы велим им бесстрашно и вольно идти в ту землю, куда они хотят, а захотят вольно им остаться на Дону и служить под рукою великого государя. Седьмое. Поганые азовские люди разорили ограду и церковь Иоанна Крестителя и надругались, о которой церкви были, азовцы в них поделали мечети. В тех церквах недостойно служите, осквернены те церкви мерзостной пакостью и богохульством. А ныне нам в Азове надобно жить и Бога хвалить, и церкви ставить новые. Иконы писать надобно псковскому мастеру-иконописцу Ивашке Поисеину. Государя-царя просите послать нам книг священных к двум церквам, а заодно просите у государя зелья пушечного, зелья ручного, свинца да ядер. А затем начался в Азове великий пир. Донское и запорожское войско с саблями и с пиками, с ружьями и стрелами заполняло, стоя и сидя, все крепостное поле. Израненные и искалеченные, смывшие следы порохового дыма и страдающие от сабельных ран, казаки радовались наступившему долгожданному празднику. Всюду виднелись пестрые кафтаны и рваные верхи шапок, дорогие софьянцы и запыленные сапоги. От множества людей в крепости гудело, как в улье. Оживленные беседы и разгоряченные споры, и говор слышались на вазах, на стенах, под стенами, возле дворца Калаш-Паши, возле мечети и на ступеньках лавок гостиного двора. Казаки сидели на развалинах крепости и обнимались с освобожденными из плена. Там встречались нередко родственники, родные братья, сыновья с отцами, деды с внуками. Лица у всех веселые, и слезы их были счастливые. Высокие кади с вином были расставлены по всему двору. Они были открыты. Возле каждой кади висели большие ковши и черпаки. Но к вину никто пока не прикладывался. Все ждали атамана. Малые кади с вином стояли возле всех столов. А на столах дымились рыба, мясо, лепешки. 40 зажаренных быков лежали на складнях возле стены. На стенах и башнях ходили часовые с ружьями. Внизу под стенами колыхалось море шапок, бритых голов казаков, конских хвостов на знаменах. Возле дворца Калаш-Паши ударили в барабаны. Заиграли зурны, походный рожок и свиристели. «Идут!» — передали по рядам сидевших. И все стихло в крепости. Первым из дворца вышел в кафтане цвета морской воды уже седой атаман Алексей Старой. За ним в синем бархатном кафтане появился Михаил Татаринов без шапки. На его бритой голове видны были сабельные раны. Свой медный шлем он нес в руке. Раскосые глаза Татаринова сверкали огнем. Войско восторженно встречало атамана. Татаринову слава! Донскому атаману слава! Слава! Неслось по всей крепости. Вышел Наум Васильев в зеленом кафтане. Глаза веселые, но лицо обезображено. На лбу косая рана, на переносе и на щеке раны. Узнав Наума, закричали: «Науму слава! Слава!» Четвертым вышел каторжный, задумчиво покручивая усы. Он шел спокойно и уверенно. «Ивану каторжному слава!» Четыре атамана взошли на помост, на котором стоял особо убранный стол.